теми нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 23 мая, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы. В Москве создается новая общественная организация «Коммунисты России». Инициативная группа депутатов Законодательного собрания Ульяновска выступает за отзыв депутата от «Единой России». Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В Москве проходит учредительный съезд по созданию новой общественной организации «Коммунисты России». Главная цель нового движения – объединение небольших коммунистических организаций, работающих по всей стране. Об идее создания еще одной левой структуры в репортаже Ольги Вахончевой.
Как заявили в оргкомитете будущей общественной организации «Коммунисты России», инициатором ее создания стала группа граждан, не согласных с политикой власти и готовых отставить интересы трудящихся в лучших традициях коммунистического движения. Подробнее член оргкомитета, председатель Народной ассамблеи советских юристов Виталий Константинов.
К сожалению, такой организации с подлинными и истинными целями до сих пор нет. Это, собственно говоря, то, с чего начиналось коммунистическое движение. Это борьба за интересы трудящихся, прежде всего восстановление единого союзного государства и так далее и тому подобное. Участие в массовых мероприятиях, оказание содействия выборным кампаниям, потому что напрямую общественная организация не может участвовать в выборах. Пропаганда своих идей широким народным массам, участие в акциях протеста.
Против чего может выступить общественная организация «Коммунисты России»? Что ее принципиально может не устроить?
Она будет выступать не столько против, сколько за что. А именно за восстановление союзного государства, за борьбу, за интересы трудящихся.
Какие именно интересы трудящихся будет отстаивать новая организация, Виталий Константинов не уточнил. Однако на вопрос об отношении членов будущей организации к политике нынешних властей ответил однозначно. Мы в оппозиции.
Если состоится государственная регистрация этой организации, то она будет строить взаимоотношения с властью на основании принципов закона. Сомненно, это очень ярко выраженная оппозиция, безусловно.
В оппозиционности новой общественной организации сомневаются представители Компартии. Они уверены, что за коммунистами России стоит Мироновская справедливая Россия, желающая любыми способами дискредитировать КПРФ. Говорит секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.
Ясно, что это политтехнологическое решение. Мы имеем аналогичную структуру в виде общественной организации «Коммунисты Санкт-Петербурга». Постоянно страна вся с трепетом слушает то про Индиану Джонса их заявление, то про Штирлица. То есть и все вертят пальцем у виска, говорят, вот какие коммунисты. Но мы говорим, что мы не имеем к этому отношения. Простому избирателю всегда трудно понять, есть общественная организация или партия. Будут вводить в заблуждение избирателей, да еще выступать с критикой. А вот у коммунистов раскол.
То есть они хотят вас дискредитировать?
Да, да. Помните, у нас на выборах была Светлана КПРФ в Рязани. Выступала против КПРФ, но фамилия у нее была КПРФ. Вот такую Светлану КПРФ нам организовывают сейчас.
Как вы думаете, кто за всем этим стоит? Кому это надо?
Было заявление депутата «Справедливой России» Ильи Пономарева, что за этим стоит «Справедливая Россия». Но оно легко укладывается в концепцию вот этой вот карликовой партии, которая представляет, что якобы она объединяет левые силы вокруг себя. Ну, понятно, что это вот это уж точно клон партии власти.
Виталий Константинов причастность новой общественной организации к каким-либо политическим силам категорически опровергает.
Это абсолютно не соответствует действительности.
А чем вас не устраивает КПРФ в существующем виде?
Потому что главная цель этой партии, можно это прямо официально отметить, что главная цель этой партии только получение депутатских мандатов и государственного финансирования.
Прокомментировать противоречивость этих заявлений я попросила политолога Дмитрия Орешкина.
Во время экономического кризиса у людей проблемы с зарплатой, у людей проблемы с утратой работ. Соответственно, власть ощущает нависание некоторой угрозы именно на этом фланге. В связи с этим вполне понятно, что в дополнение к коммунистам неплохо бы создать еще один вполне управляемый левоцентристский блок, просто для того, чтобы не создалась критическая масса в руках какой-либо одной группы левых политиков. Совершенно не важен статус этой политической организации, общественная она или политическая партия. В любом случае, потом они могут быть подстроены под какую-то партию, вряд ли под больших коммунистов, а скорее наоборот, под справедливую Россию. Но в любом случае, это общественный ресурс, который может быть использован в качестве, пафосно выражаясь, пятой колонны на коммунистическом поле. Так что совершенно совершенно неплохо иметь вот такую вот лояльную, по сути дела, и зависимую от Кремля организацию на этом самом фланге, которая будет вести себя так, как надо Кремлю.
Таково мнение политолога Дмитрия Орешкина. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Ульяновске сегодня состоялось собрание инициативной группы по отзыву депутата регионального законодательного собрания, члена «Единой России» Сергея Глебова. Во время прошлых выборов он воспользовался фальшивым дипломом, что стало поводом для его возможного смещения с депутатской должности. В ситуации разбирался наш корреспондент Сергей Гогин.
Процедура отзыва депутата областного законодательного собрания в Ульяновске применяется впервые. По закону депутат, которого хотят отозвать избиратели, должен прийти на собрание, чтобы иметь возможность объяснить. С народом. Но Сергей Глебов, будучи приглашен на собрание, срочно ушел в отпуск. Поэтому формально процедура отзыва пока запущена быть не может. Потребуется еще одно собрание, на котором личное присутствие депутата уже не обязательно. Но люди, которые пришли и приехали на встречу, использовали ее как еще одну возможность напомнить партии власти о бездействии ее представителя в проблемном округе, о фальшивом дипломе, о безнравственном поведении депутата. Говорит член инициативной группы Вячеслав Ливан.
Мы считаем, что, во-первых, тем, что у него оказался фальшивый диплом, вы знаете, это оскорбление избирателей, потому что многие, очевидно, думали, что он с высшим образованием, эколог. Но вы извините меня, я вот здесь живу 20 лет, и экологией никто у нас здесь не занимается. А второй же вопрос, его нечистоплотность в предвыборной кампании, невыполнение его предвыборных обязательств.
Бывший конкурент Сергея Глебова на выборах Александр Фадеев верит, что, несмотря на сложность процедуры отзыва депутата, ее удастся довести до конца, то есть до голосования.
Если ни одно «но», если власть не приложит усилий и опять не найдет крючки, которые ему позволят уйти от ответственности, то, несомненно, людям удастся. Вся, как бы, проблема в одном – насколько власть будет противостоять этому.
Препятствия начались сразу же. Власти инициатива граждан не понравилась. Мэрия отказалась предоставить для собрания зал ДК имени 1 мая под тем предлогом, что именно в это время здесь намечено проведение Дней славянской культуры и конкурса бальных танцев. Собрание прошло на крыльце Дворца культуры. В это время в самом ДК никакой активности замечено не было. Активист инициативной группы Юрий Соколов рассказал о другой форме противодействия инициативе.
Занимался расклейкой листовок с объявлениями о отзыве депутата Глебова. В результате встретился с сопротивлением. Листовки тут же срывались, причем все остальные листовки, наклейки оставались, именно срывались наши листовки. Было нападение, можно даже так сказать. Один раз, когда я наклеил листовки, молодой человек напал на меня и вырвал у меня пакет с листовками.
Очередное собрание по отзыву депутата Глебова назначено на 20 июня. После регистрации инициативы предстоит собрать около 20 тысяч подписей в ее поддержку. Отзыв – это выборы наоборот. На них должно прийти не менее 40% избирателей округа. Отзыв депутата осуществляется простым большинством голосов. Стало известно, что Сергей Глебов, хоть и с опозданием, но учится. Задним числом зарабатывает настоящий, а не фальшивый диплом о высшем образовании. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ачхой-Мартановском районе Чечни в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов убит боевик. Ранен один из милиционеров. В Назрановском районе Ингушетии милиционеры задержали 15 боевиков. В городе Зверево Ростовской области шахтеры-пенсионеры вновь начали голодовку с требованием восстановить льготы при оплате услуг ЖКХ. Новая общественная организация «Коммунисты России» проводит сегодня учредительный съезд в Москве. Экс-президент Южной Кореи Но Му Хен оставил предсмертную записку, в которой говорится, что он оказался под невыносимым давлением. В столице Сирии Дамаске открылось совещание организации «Исламская конференция». В Германии сегодня проходят выборы президента страны. Следующая краткая сводка новостей в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня программа «С христианской точки зрения» выйдет в эфир после новостей в 17:00 по московскому времени. Гостями студии будет православная молодежь, и разговор пойдет о том, как сочетается почитание Богородицы, у которой был всего один ребенок, обет безбрачия, церковной иерархии и монашества, и обилие детей, которым так часто грешат православные. Ведет программу Яков Кротов. В Вы слушаете «Время свободы». На уходящей неделе Госдума России ратифицировала Европейскую социальную хартию. Это внушительный список основополагающих прав в сфере труда, охраны здоровья, образования, обеспечения жильем, государственной помощи малоимущим, инвалидам, детям и семьям. Первый вариант Европейской социальной хартии вступил в силу в 1965 году. После этого документ претерпел несколько дополнений и изменений. По данным на начало этого года, Европейскую социальную хартию признали 47 стран. Ратифицировали, то есть полностью или частично приняли к исполнению 40 стран. Россия стала 41-й страной, которая дала обязательство исполнять положение этого документа. Но далеко не все. Над темой работала Евгения Назарец.
Самые существенные исключения для себя Россия сделала в части обеспечения прав трудовых мигрантов. Это статья 19. Из 12 пунктов этого раздела Россия принимает только 2. Мой коллега Карен Агамиров побеседовал на эту тему с членом Комитета Государственной Думы России по труду и социальной политике, председателем Всероссийского общества инвалидов Александром Ломакиным-Румянцевым.
Статья 19 о мигрантах, она прошла в нашем варианте, в российском?
Она прошла частично. Статья 19 было предложено ратифицировать пока только 2 пункта. Обеспечить законно находящихся на их территории работникам-мигрантам режим не менее благоприятным, чем тот, который предоставляется их собственным гражданам в отношении налогов, сборов и отчислений, взимаемых с лиц, работающих на найм. И разрешить работникам-мигрантам в пределах разрешенных законом переводить любую часть их заработка и сбережений, какую они пожелают.
О полной реализации этой статьи 19 пока речь не идет?
Нет, пока правительство приняло на себя те обязательства, точнее наше государство, которое реально может обеспечить, но все другие пункты, они являются целевыми для дальнейшего совершенствования законодательства.
Но сможет ли государство справиться? Ведь в этой хартии тоже право на охрану здоровья, социальную, медицинскую помощь и так далее.
Это будет зависеть и от правительства, и от депутатов Госдумы в том числе, насколько активно они будут работать в этом направлении, насколько все-таки есть целевые показатели и в программе 2020, и есть факт того, что социальная программа, если и сворачивается, то в гораздо меньшей степени, ну, в условиях кризиса, чем другие направления.
То есть определенная гарантия.
Да, потому что это публичное присоединение к европейскому документу.
А Совет Европы сможет воздействовать как-то на Россию?
В соответствии с тем, что хартия ратифицирована, мы обязаны раз в 2 года представлять доклады, которые Совет Европы может проверять выполнение обязательств, взятых на себя Россией. Почему так тщательно и подходили к отбору статей и пунктов, которые ратифицируются?
Депутат Госдумы Александр Ломакин-Румянцев обратил внимание на одну из самых больных тем в сегодняшней России – права трудовых мигрантов. Но это всего лишь одна, хоть и весьма объемная, глава Европейской социальной хартии. Ее ратификация в буквальном смысле дорого обойдется. На это обращает внимание другой собеседник Карена Агамирова, доктор юридических наук, заведующий кафедрой Российского торгово-экономического университета Илья Рассолов.
Европейская социальная хартия, она связана с ужесточением вопросов, связанных и с заработной платой, и с охраной труда, обеспечением трудоустройства и занятости. Россию ожидает в ближайшее время переосмысление своей позиции насчет централизованного регулирования вопросов начисления заработной платы и, в частности, потребительской корзины. Потому что во многих странах, в большинстве, исчисляют потребительскую корзину и минимальный размер оплаты труда именно общественные организации. У нас это сверху устанавливает государство. Попробуй сегодня там на 5 или на 7 тысяч рублей проживи месяц. Тем более здесь есть также и дифференциация. Для инвалидов это одна потребительская корзина, для несовершеннолетних детей другая, для трудоспособного населения третья. А питаются, в общем-то, все из, скажем, из одного источника, из магазина или с рынка. Поэтому вопрос, связанный с начислением заработной платы, и вопрос, связанный с потребительской корзиной, должен в России меняться. Для примера, минимальная, еще раз повторю, заработная плата во Франции – это 1214 евро, а у нас не больше 5-7 тысяч рублей. Поэтому сегодня основные механизмы защитные Россия должна развернуть в обеспечении именно качества жизни населения.
И в отношении мигрантов, 19-я статья, право трудящихся мигрантов и их семей на защиту и помощь, не останется ли все это на бумаге?
Ну вот эта статья для нашего государства, это просто фантастика, потому что по этой статье мы должны обеспечить принцип социального выравнивания как тех, кто проживает на нашей территории, так и приезжих граждан. Кроме того, мы должны предоставить им не просто там уровень жизни достойный, да, но и даже жилье. И обеспечить их детей возможности обучаться на родном языке и возможности не только обучения языку, но и образования на этом языке. По сути дела, мы не можем до конца обеспечить это гражданам своих регионов, которые приезжают к нам, допустим, в Москву или в Петербург на заработок. То есть, в принципе, это очень большая проблема, связанная прежде всего с нагрузкой социальной и материальной на бюджет. Почему Россия не подписывала эту конвенцию о том, что это, в общем-то, большие, очень серьезные затраты именно финансовые.
А тем не менее, Госдума ратифицировала Европейскую социальную хартию, но ведь Россия и Декларацию прав человека приняла, да, на вооружение тоже. Что изменилось? Ведь практически ничего не изменилось. Не останется ли это, вот я все-таки хочу понять, бумагой очередной?
Европейская социальная хартия предусматривает также и контроль за реализацией этих положений на той или иной территории. То есть это не просто декларативный акт, это акт действия, может и не прямого, допустим, как Конституция, но в целом это накладывает на нас определенные обязательства. Вот почему Россия подписала, но не ратифицировала, это был акт доброй воли, намерения. Сейчас, если поставлена точка, то речь идет о том, что Россия в краткосрочной перспективе берет на себя эти обязательства, которые будут выполнены.
Доктор юридических наук Илья Расолов подчеркнул, что Европейская социальная хартия имеет механизм контроля за ее исполнением. Существенный момент. Поэтому приведем некоторые пункты, особо актуальные для россиян. Признать право работников на такое вознаграждение, которое обеспечит им и их семьям достойный уровень жизни. Обеспечить, чтобы любое лицо, оказавшееся без адекватных ресурсов, смогло получить необходимую помощь в случае болезни. Сделать цену на жилье, доступной для людей, не имеющих достаточных средств. И это лишь три пункта из Европейской социальной хартии, которую Россия ратифицировала. Евгения Назарец, Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Предстоящая отставка спикера Палаты общин британского парламента Майкла Мартина стала частью громкого политического скандала, разразившегося в парламенте Великобритании. Очередной виток этого скандала прокомментировал политический редактор лондонской газеты «Таймс» Майкл Бинин. С ним беседовала наш корреспондент Наталья Голицына.
Сенсационным вынужденный уход Майкла Мартина с поста спикера Палаты общин можно назвать уже потому, что это лишь второй такой случай в 800-летней истории британского парламентаризма. Первый раз это случилось более 300 лет назад, в 1695 году, когда тогдашнего спикера парламента сэра Джона Тревора уличили во взятках. На Мартина, который 9 лет прослужил спикером Палаты общин, давно поступали жалобы от парламентариев. Однако последней каплей стало его поведение во время скандала с публикацией газетой Daily Telegraph документов о неоправданных компенсациях личных расходов парламентариев. Мартин пытался заблокировать эту публикацию, натравливал на газету полицию и ничего не сделал для восстановления престижа парламента и доверия к его членам. Под петицией, в которой выражалось недоверие спикеру, подписались 23 члена парламента от разных партий, причем число подписей с каждым днем увеличивалось. Это вынудило Мартина объявить, что он уходит в отставку 21 июня этого года, а 22 июня состоятся выборы нового спикера. Спикер Палаты общин – фигура, независимая от правительства. Его выбирают члены парламента, он автоматически переизбирается после парламентских выборов и по традиции исполняет свои обязанности пожизненно или до добровольного ухода на пенсию. Вот почему отставка Майкла Мартина стала исторической сенсацией. В интервью «Радио Свобода» политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин назвал отставку спикера и разразившийся политический скандал серьезным кризисом британского парламентаризма.
Это не кризис какой-то отдельной партии, это общепартийный кризис. Я бы сказал, что это кризис британской конституционной системы. В результате этого скандала общественное доверие к политике и политикам упало до небывало низкого уровня, который сохранится на протяжении поколения, а возможно и дольше. Члены парламента проявили себя как циничные, эгоистичные, скаридные и скрытные существа, и общественность от этого просто в ярости.
Майкл Бинин считает избрание Мартина спикером Палаты общин 9 лет назад ошибкой, а его деятельность на этом посту непрофессиональной и непродуктивной.
С самого начала его назначение вызвало неоднозначную реакцию. Многие считали его избрание неудовлетворительным, полагая, что Мартин не обладает необходимыми для этого поста интеллектом и политической базой, что он человек слишком устаревших и предвзятых представлений. Раздавались голоса, что все это следствие его необразованности и пролетарского происхождения. По первой профессии он рабочий металлист, пришедший в политику из трек-юдианизма. Однако защитники Мартина называют эти суждения классовым снобизмом.
Майкл Мартин уйдет в отставку 21 июня, когда в Палате общин, которая должна будет на следующий день избрать нового спикера, сохранится лейбористское большинство. Не означает ли это, что новый спикер, как и Мартин, окажется членом правящей лейбористской партии?
По традиции считается, что для правящей партии нет необходимости контролировать спикера или даже выдвигать кандидатов в спикеры. Обычно на этой должности происходит партийная ротация. Возможно, правда, что возобладает мнение, что лейбористское правление все еще продолжается, и новый спикер должен как бы досидеть до смены правительства. Однако при нынешнем хаосе, царящем в парламенте и правительстве, традиция и прецедент уже не играют прежней роли, и члены парламента могут сейчас поставить на любого, кто обладает достаточным авторитетом, чтобы восстановить моральный дух в этом потрясенном скандалом учреждении народного представительства.
Уже сейчас начались межпартийные согласования будущих кандидатур спикера. По закону, каждого кандидата должны поддержать не менее 12 членов парламента, причем 3 из них не должны быть членами его партии. Победитель должен получить абсолютное большинство голосов, то есть более 50% проголосовавших. После этого его избрание должна утвердить королева. Можно ли уже сейчас назвать наиболее вероятных кандидатов на должность спикера?
Очень трудно сказать. Циркулируют разные имена. Одно из них выдвинуто либерал-демократической партии. Это Винс Кейбл, очень уважаемый экономист, который уже несколько лет находится в центре общественного внимания. Тут важно, что его партия относительно неглубоко замешана в этом скандале, так что у него есть шансы заполучить этот пост.
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Биннин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сегодня, в субботу, 23 мая, с 19 до 21 часа, в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы – как жители Пикалева добывали газ и воду, почему Александр Лукашенко обиделся на Москву и за что арестовали художника Артема Лоскутова. Ведет программу Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Время свободы». Нестареющая танго популярна в Турции. Репортаж из Стамбула. В Екатеринбурге бесследно исчез с лица города старинный памятник архитектуры. Сообщение нашего корреспондента. А также экономическая панорама за неделю. Новости медицины. Рубрика «Моя неделя». Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 15:30. Коротко о главных событиях. Шахтеры-пенсионеры в городе Зверево Ростовской области вновь начали голодовку с требованием восстановить льготы при оплате услуг ЖКХ. Акцию протеста приостанавливали на время работы областной комиссии, но результатов до сих пор нет, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов убит боевик. Ранен один из милиционеров. В Назрановском районе Ингушетии милиционеры задержали 15 боевиков, у них изъято оружие. Власти Кабардино-Балкарии выплатят 1 000 000 рублей за помощь в раскрытии убийства заместителя начальника СИЗО Виталия Богатырева, застреленного неизвестными 14 мая. Состояние россиянина, инфицированного вирусом гриппа H1N1, удовлетворительное, сообщил сегодня главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Гражданин России в пятницу был отправлен в больницу по возвращении из США. Новая общественная организация «Коммунисты России» проводит сегодня учредительный съезд в Москве. Экс-президент Южной Кореи Но Мухен оставил предсмертную записку, в которой говорится, что он оказался под невыносимым давлением. В последнее время в адрес многих лиц из его окружения выдвигались обвинения в коррупции. В столице Сирии Дамаске сегодня открылось совещание организации «Исламская конференция». В Германии проходят выборы президента страны. Международный валютный фонд одобрил выделение Киргизии более 25 миллионов долларов на преодоление последствий мирового финансового кризиса. Власти Китая объявили, что сделают туристической зоной часть районов провинции Сычуань, пострадавших от прошлогоднего катастрофического землетрясения. В России сегодня вступает в силу закон об усилении административного наказания водителей за игнорирование преимущества пешеходов.
Программу «Время свободы» продолжает рубрика «Моя неделя». О своих ощущениях от минувшей недели моей коллеге Веронике Баде рассказывает писатель, литературовед и общественный деятель Мариетта Чудакова.
Неделя прошла, как обычно, излишне насыщенно. Я вылетела из Нью-Йорка, торопясь попасть в Москву, чтобы проводить некие действия в день рождения Булгакова. Ну, а была я до этого в Стэнфорде с коротким курсом лекции о языке советской цивилизации. Я много лет составляю словарь советизмов и недавно опубликовала в своем сборнике статей последних лет новой работы под названием «Язык распавшейся цивилизации». Для меня было приятной новостью то, что, ну, во-первых, как всегда в американских университетах, те, кто изучают русский язык, они его прекрасно знают. Англичане там было несколько человек в моем курсе, американцев много, русских всего несколько человек, и слушали они наравне. И нюансы вот советизмов прекрасно понимали. Это мне было интересно. Всю дорогу работала в самолете на ноутбуке. Я очень люблю работать в дороге.
А на чем вы сейчас работаете?
Я писала третий том своего детективного детского романа «Дела и ужасы» Жени Осинкиной. Там у меня очень многие важные для меня вещи, наконец, я выражаю. Так у меня в Сибири мальчик устраивает дома в своей комнате музей Рауля Валенберга. И вот и в связи с этим я рассказываю о Холокосте, нацизме, о всем на свете. Заодно и о наших лагерях. В понедельник у меня лекция в Литинституте, и это было завершение моего курса по проблемам 20-х, начала 30-х годов русской литературы. Я с большим интересом с моими студентами в Литинституте работаю. Это думающие, умные люди. И там же я встретилась, ко мне пришел в институт человек, с которым я не виделась. Мы оба не верили этому. 20 лет. Краевед киевский, известный довольно Виктор Геннадьевич Киркевич, который в свое время очень помогал мне, когда я готовила жизнеописание Михаила Булгакова своими открытками, там, своими рассказами. И сейчас мы вновь с ним. Я готовлю новое издание жизнеописания Михаила Булгакова, и он, значит, рад всячески мне помогать. Во вторник Высшая школа экономики и Фонд либеральной миссии проводили встречу со мной из цикла «Важнее, чем политика». Встречу вел, как всегда, Александр Архангельский, а название ее было «Свобода и патриотизм». И хотя я слово «патриотизм» я практически не употребляю, потому что что же им размахивать, поскольку оно само собой разумеется как чувство к близким, чувство к своей стране. Но я, тем не менее, говорила о том, что сегодня, по-моему, очень многого нам не хватает. Потеряно чувство национальной общности, такой серьезной, очень много агрессивности, враждебности внутри страны. И там же я узнала просто, я бы сказала, с чувством глубокого отвращения, что только что указ президента о создании комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Вот то, что государство начинает заниматься созданием той истории, которая нужна государству, я считаю это очень печальным знаком и буду всячески противодействовать этому.
Бороться с фальсификациями истории, видимо, нужно. Но как это следует делать, на ваш взгляд?
Всегда, во всех цивилизациях, развитых с фальсификациями в области той или другой науки, борются внутри данной науки главным образом. Мы всегда, люди науки, стремимся противостоять фальсификациям, и государство здесь, простите, ни при чем.
С писателем Мариеттой Чудаковой беседовала моя коллега Вероника Баде.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы». Новое лекарство для терапии гепатита С. Составлена карта распространения ВИЧ-инфекций по Европе. Эти и другие темы в обзоре медицинских новостей, которые подготовила Ольга Беклемищева.
Прекрасная новость для людей, больных гепатитом С. Только что закончившиеся обширные клинические испытания показали высокую эффективность нового ингибитора протеаза телопривира, синтезированного специально для борьбы с вирусом гепатита С. Испытания проходили одновременно в американских и европейских клиниках и охватили более 500 больных. Оба исследования показали, что включение телопривира в стандартную схему лечения существенно улучшает продленный вирусологический ответ почти на 20% и позволяет сократить курс лечения до 24 недель. Правда, все вышесказанное относится к хронической инфекции первого генотипа. В любом случае, это хорошая новость, если учитывать длительность и тяжесть лечения гепатита С в настоящее время. Кроме того, она вселяет оптимизм в сторонников индивидуальной медицины, давно призывавших разрабатывать специальные лекарства для каждого подтипа вируса. Итальянские ученые проанализировали большую когорту детей, рожденных ВИЧ-положительными матерями, и установили, что при высокоактивной антиретровирусной терапии частота передачи вируса ребенку не превышает 1%. Но при этом крайне важно не допускать перерывов в этой терапии ни в одном из триместров беременности. Также крайне важно проводить родоразрешение путем планового кесарева сечения и не допускать высоковирусной нагрузки на момент родов. При соблюдении всех этих условий возможность родить здорового ребенка у ВИЧ-инфицированной матери практически такая же, как и у здоровой женщины. Это важно знать как и самим матерям, так и их родственникам, так как по прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2020 году каждые 10-е роды на планете будут приниматься у ВИЧ-положительных матерей. Афинские исследователи составили карту распространения ВИЧ в Европе. Как выяснилось, распространение инфекции в значительной степени происходит по основным туристическим направлениям, а также по маршрутам трудовой миграции. Так, Греция, Португалия, Сербия и Испания экспортируют вирус. Израиль, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Швейцария и Великобритания одновременно и экспортируют, и импортируют его, которые в результате попадают в такие страны, как Австрия, Бельгия, Дания, Германия и Люксембург. Для уточнения маршрутов распространения вируса было построено его генеалогическое древо, в котором учитывались мелкие изменения в генетическом материале ВИЧ. По мнению исследователей, подготовленная ими работа должна заставить национальные системы здравоохранения сконцентрироваться на пропаганде безопасного в эпидемиологическом плане поведения среди мигрантов и туристов. Дошла ли эта новость до Минздрава соцразвития, неизвестно, но наше министерство в ближайшее время издаст приказ о порядке принятия решений о нежелательности пребывания на территории России иностранных граждан по медицинским показаниям. Об этом рассказал в этот четверг на межведомственном совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства заместитель директора Департамента труда и занятости Минздрава соцразвития Георгий Гаденко. К сожалению, на сегодняшний день справку о состоянии здоровья, об отсутствии наркомании, заболеваний, передающихся половым путем и других, иностранный гражданин, прибывавший на работу в Россию, предоставляет спустя месяц после получения разрешения на работу, сказал Гаденко. То есть единственным способом выявить заболевания, представляющие для населения угрозу, это их предоставление справки. Конец цитаты. По оценкам Комитета межрегиональных связей и национальной политики правительства Москвы, носителями опасных инфекций оказываются до 14% от общего числа прибывших в Россию иностранцев. В 2007 году среди легальных трудовых мигрантов в России было выявлено более 1500 случаев ВИЧ-инфекции, более 5000 случаев венерических заболеваний, 3000 с небольшим случаев туберкулеза и 2660 случаев других инфекционных заболеваний.
Обзор медицинских новостей от Ольги Беклемищевой. В эфире «Время свободы». В Стамбуле прошел фестиваль аргентинского танго, собравший лучших танцоров мира, в первую десятку которых попали и турецкие исполнители этого чувственного танца. О фестивале и о том, как популярно танго в мусульманской Турции, рассказывает наш корреспондент Елена Солнцева.
Работай бедрами. Сильнее скручивайся. Когда нет работы бедрами, нет танца. Доворачивайся на поворотах. Не корпусом, а бедрами. Конечно, сложно. А кто говорил, что легко? В стамбульской школе танцев «Тюрк Танго» всего за 3-4 занятия могут превратить новичка в сносного тангера. Небольшой подвальчик в старинном районе Биоглу не вмещает всех желающих. Кого здесь только нет. Лицеистки, служащие торговых компаний, пенсионеры. В летнее время, когда иссякает поток желающих, преподаватели отправляются на средиземноморские курорты, где обучают основам танго всех иностранных туристов. Инструктор выездных курсов танго, так называет себя Ахмед, всего за несколько занятий выдаст вам сертификат владеющего основами танго. Прежде чем выйти в свет, следует разучить основные принятые правила поведения в танце. Они во многом схожи с правилами вождения автомобилей. Танцоры импровизируют, делают свои шаги в ритме какого-нибудь одного инструмента оркестра. Не следует двигаться ни быстрее, ни медленнее других. Обгонять принято только, если пара перед вами слишком замедлила свое движение. Танго для турок имеет такую же ценность, как танец живота. Я не раз наблюдал это. Все хлопают танцуют и сходят с ума. Эта музыка фактически стала национальной. Все в Турции уверены, что зажигательное танго завезли когда-то в страну аргентинские моряки. Граммофонными пластинками торговали прямо с кораблей, стоявших на причале в Босфоре. В 20-е годы в воздухе витал дух свободы. Прогрессивно настроенные молодые люди вытаскивали на улицы граммофоны и устраивали шумные танцы, заглушающие крики базарных торговцев. Сама возможность взять за руку женщину в Турции казалась революционной, не говоря уже о большем. Да и сам Ататюрк, основатель Турецкой республики, был любителем европейских манер, устраивал у себя во дворце вечера европейского танца, сам неплохо танцевал, обожал слушать танго в исполнении Полы Негри. Сейчас тем танцором танго уже за 80, жительница Стамбула Макбуле. Нам говорили, что этот танец греховен. Запрещали танцевать в публичных местах. Однако мы были молоды и мало обращали внимания на это. Моя мама запрещала мне выходить на улицу и общаться с молодыми людьми. Чтобы я не танцевала танго, она даже продала наш семейный граммофон. В конце 20-х годов в стамбульском районе Биюглу открылся бар, где играли «Нуэво танго». Местные турецкие композиторы пошли еще дальше, смешав «Нуэво танго» с несимметричными турецкими размерами и мелодическим минором. Получилась турецкая танго. К звучанию классического для танца инструмента «бандонеоне», напоминающего обычный аккордеон, добавился турецкий ут и маленькая грустная скрипка «кеман». Кстати, этот танец в Турции не без основания считают мужским. Турецкие исполнители танго, тангеры, входят в десятку самых лучших танцоров мира. Настоящий танцор умеет импровизировать и знает, как разнообразить танец множеством незаметных шагов, которые, кажется, рождены самой музыкой и взаимодействием с партнершей. Партнер умеет чередовать ритм шага в зависимости от темпа и размера музыки. Он чувствует тело и руки женщины, которая меняет свое движение по воле мужчины. Метин Язир, например, ставил шоу на Бродвее и танцевал для Билла Клинтона. Когда я жил в Германии, я был простым турецким парнем, очень стеснительным, не мог запросто говорить с людьми на улице. А началось все после фильма «Аромат женщины», где танго исполнял великий Аль Пачино. Мне сказали, что есть фильм с его участием, и я обязательно должен пойти посмотреть его. Я увидел, как люди умеют передавать чувства в движении. В первый раз я понял, что в танце можно радоваться и жить. Тогда я сказал себе, что хочу научиться танцевать под эту музыку.
Репортаж из Стамбула Елены Солнцевой. 15:45 в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ачхой-Мартановском районе Чечни в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов убит боевик, ранен один из милиционеров. В Назрановском районе Ингушетии милиционеры задержали 15 боевиков. В городе Зверево Ростовской области шахтеры-пенсионеры вновь начали голодовку с требованием восстановить льготы при оплате услуг ЖКХ. Состояние россиянина, инфицированного вирусом гриппа H1N1, удовлетворительное, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Новая общественная организация «Коммунисты России» проводит сегодня учредительный съезд в Москве. В столице Сирии Дамаске открылось совещание организации «Исламская конференция». В Германии сегодня проходят выборы президента страны. МВФ одобрил выделение Киргизии более 25 миллионов долларов на преодоление последствий мирового финансового кризиса. В России сегодня вступает в силу закон об усилении административного наказания водителей за игнорирование преимущества пешеходов. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программа «Время свободы» продолжает еженедельный экономический обзор, который представит Иван Трифилов.
Прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику в России в первом квартале, сократились на 43% к уровню такого же показателя 2008 года, менее чем до 3 миллиардов 200 миллионов долларов. В целом объем иностранных инвестиций в Россию в январе-марте составил примерно 12 миллиардов долларов. Это на 30,2% меньше, чем за такой же период годом ранее. Чистый отток капитала из России в апреле, по предварительным данным, составил примерно 2 миллиарда долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Это минимальный отток капитала в течение одного месяца с минувшего сентября. В 2008 году был зафиксирован рекордный для страны чистый отток капитала – почти 130 миллиардов долларов. В 2007 году был отмечен, наоборот, рекордный чистый приток капитала в Россию – 83 миллиарда долларов. Объем прибыли, который получили в первом квартале 30 крупнейших банков России, составил почти 40 миллиардов рублей. Это почти в 2,5 раза меньше, чем в первом квартале 2008 года. Такие данные представил в очередном балансовом отчете Центральный банк России. На долю 30 крупнейших банков пришлось 68% всей прибыли российской банковской системы за первый квартал. Государственная Дума России приняла в первом чтении проект закона, расширяющего возможности перехода к упрощенной системе налогообложения предприятиями малого бизнеса. В частности, предполагается увеличить в 3 раза, с 15 до 45 миллионов рублей, максимально возможную сумму текущего годового дохода компании, при которой она получает возможность перехода на упрощенную систему налогообложения своего бизнеса. Она предусматривает замену сразу нескольких налогов, в том числе подоходного, единого социального и НДС, одним налогом на доход или прибыль. Одновременно предполагается также в 3 раза, с 20 до 60 миллионов рублей, повысить объем максимального дохода малого бизнеса, при котором он утрачивает возможность применения упрощенной системы налогообложения. Министерство промышленности и торговли России предлагает повысить максимальную стоимость нового легкового автомобиля, собранного на территории страны, при покупке которого гражданами в кредит им оплачивается из бюджета часть процентных платежей. По действующим правилам такой автомобиль не может стоить более 350 тысяч рублей, то есть 11 тысяч долларов. Теперь Министерство промышленности и торговли предлагает увеличить этот лимит на 70% до 600 тысяч рублей, или по текущему курсу почти до 19 тысяч долларов. Кроме того, Министерство предлагает правительству снизить с 30 до 15% объем первого взноса за такой автомобиль, приобретаемый в кредит, а также распространить практику льготного кредитования на сектор легких коммерческих автомобилей. Российский рубль по отношению к американской валюте достаточно резко укрепляется 4-й день подряд. За это время стоимость доллара снизилась примерно на 1 рубль или более чем на 3%. По оценке экспертов, основной причиной этого является ситуация на международном валютном рынке, где в пятницу доллар по отношению к евро подешевел уже до 4-месячного минимума на опасениях ухудшения оценок кредитоспособности Соединенных Штатов. Однако в России есть и свои внутренние причины укрепления национальной валюты. Говорит заместитель начальника аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Сейчас, конечно же, определяющим в целом является глобальный тренд, согласно которому рубль постепенно укрепляется в бивалютной корзине. Ну, это, в общем, по-видимому, связано с валютными потоками. То есть сейчас ситуация такова, что спрос на рубль превышает предложение. И поэтому медленно, верно, с февраля у нас происходит плавное удорожание рубля. Мало того, что цены на нефть не значительно выше тех прогнозов, которые делались в начале года. Поэтому у нас растет экспортная выручка. Плюс сейчас еще спекулятивные, во всяком случае, средства нерезидентов приходят на российский рынок для инвестиций. И вот эти два фактора создают дополнительный спрос на рубль, что, в общем-то, и дальше удорожает нашу валюту.
Когда Центральный банк проводил политику плавной девальвации рубля, частные лица и компании активно скупали на рынке валюту. Можно ли сказать, что перемена их настроений сегодня также оказывает дополнительную поддержку рублю?
Население и юридические лица, они уже купив валюту в начале года, отказываются от дополнительного приобретения. Видите, то, что наша валюта начинает укрепляться, соответственно, опять-таки тоже повышается спрос на рубли. И те избыточные валютные активы, которые были созданы в начале года многими, они постепенно начинают опять-таки выходить на рынок, но уже в обратном направлении, то есть теперь валюта меняется на рубли.
Как вы оцениваете нынешнюю политику Центрального банка на внутреннем валютном рынке? Можно ли ожидать, что на каком-то уровне он мешается и предотвратит более значительное укрепление рубля?
Но если смотреть с тем, что было несколько лет назад, конечно, сейчас валютная политика ЦБ стала значительно более гибкой. Вот он пока не ставит никаких жестких ограничений, и он выходит на валютный рынок только для того, чтобы сдерживать чрезмерную волатильность. То есть он работает сейчас больше как уже там ведущий западный центробанки. Поэтому он жесткий уровень держал, когда рубль падал, да, там 41 за корзину, что, в общем-то, и остановило падение. Но сейчас, когда рубль укрепляется, каких-то жестких лимитов он пока не ставит. Хотя не исключено, что, может быть, к этому придем, поскольку укрепление рубля, оно невыгодно нашему бюджету. Ослабление доллара на 1 рубль в среднем увеличивает дефицит бюджета примерно на 150 миллиардов рублей. Учитывая тот факт, что у нас и так бюджет дефицитный, в принципе, вот тот фактор, который, наверное, рано или поздно заставит ЦБ более активно вмешаться в ситуацию на валютном рынке, если и в дальнейшем будет происходить укрепление национальной валюты. То есть я, в принципе, думаю, что мы достаточно близко подошли к тому рубежу, где уже Центробанк будет более активно вмешиваться. На мой взгляд, там 33-34 рубля за корзину, в принципе, здесь уже вот этот уровень Центробанк будет пытаться удерживать для того, чтобы не пробить еще большую брешь в нашем бюджете.
Как считают некоторые эксперты, в среднесрочной перспективе рубль по отношению к ведущим мировым валютам, в том числе и к доллару, вновь будет дешеветь. Вы готовы согласиться с такими прогнозами?
Сейчас среди аналитиков мнения кардинально разделяются. Половина из них как раз говорят, что будет вторая волна девальвации рубля. Другая, в общем, половина говорит о том, что этого не будет. По большому счету, здесь, наверное, будет зависеть от того, примет ли, скажем так, правительство там или ЦБ, в частности, какое-то волевое решение относительно более жесткого регулирования курса. Здесь, наверное, угадать действия чиновников сейчас достаточно сложно, поскольку это будет зависеть в том числе и от цен на нефть, поскольку вот они в первую очередь являются тем фактором, который влияет на сбалансированность нашего бюджета. Но в целом, лично я не считаю, что будет вторая волна серьезной девальвации рубля.
Это был заместитель начальника аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Еженедельную экономическую панораму представил Иван Трифилов. Время свободы в эфире. Старинный особняк в центре Екатеринбурга, простоявший почти 100 лет на радость коренным жителям и иногородним гражданам, бесследно исчез с лица города. Теперь в Екатеринбурге усиленно ищут заказчиков и исполнителей сноса исторического здания, который, кстати говоря, находился под защитой государства. Пока правоохранительные органы возбуждали уголовное дело, екатеринбуржцы провели на развалинах особняка поминки по старому городу, рассказывает Денис Каменщиков.
Особняк горного землемера Геннадия Ярутина был построен в Екатеринбурге в 1890 году. Он имел статус объекта культурного наследия областного значения и находился на балансе Свердловской железной дороги. Последние 14 лет здесь работал магазин автомобильных запчастей. А не так давно из-за повышения арендной платы коммерсанты были вынуждены покинуть здание. В областном министерстве культуры говорят, что арендаторы выполняли все предписанные законом требования по содержанию памятника. Дом был отреставрирован. Но это не помешало его снести. Заместитель министра культуры Олег Губкин увидел развалины по пути на работу.
Я тоже испытал такой определенный шок, когда в понедельник еду на работу, и мне в машину поступил звонок, что у нас ЧП, снесен памятник под Ленинского 3. Не заезжая на работу, я выехал на место, дал указание немедленно запросить районную прокуратуру, городскую, областную, и в районное отделение милиции мы сделали запрос.
Случившееся шокировало не только Олега Губкина. На развалинах особняка екатеринбуржцы устроили поминки по старому городу, принесли цветы и венки с траурными лентами. Договаривались на форумах в интернете. Студент УГТУ УПИ Анатолий Танаев приехал на Белинского вместе с друзьями по велосипедному интернет-сообществу.
В городе Екатеринбурге очень мало мест, где можно посмотреть что-то, так скажем, старое, где-то пройтись, погулять. А сейчас это просто как бы убивает, так скажем, наследие Екатеринбурга, и ничего не остается. Остаются только вот застройки новых зданий.
Городские власти не разрешили проведение митинга, но, несмотря на это, на развалинах собралось около 300 человек. Поддержать горожан пришли музыканты группы «Чаев». Владимир Шахрин взял в руки мегафон.
Я хочу сказать, что мы сегодня собрались не на митинг протеста, не на демонстрацию, не на народный бунт. У нас сегодня запланирована просто гражданская панихида по невинно убиенному зданию. Инженер Ярутин построил это здание для своей семьи. Я не знал инженера Ярутина,
это. Я знал всю свою жизнь. 50 лет я живу в этом городе. И 50 лет практически каждый день так или иначе проезжаю мимо.
Перекресток улиц Малышева и Белинского – это самый центр Екатеринбурга. Даже гостиница по соседству носит название «Центральная». А буквально в 20 метрах от разрушенного особняка за бетонным забором возводится бизнес-центр «Антей» – небоскреб из стекла и бетона. Владелец «Антея» Андрей Гавриловский свою причастность к сносу памятника категорически отрицает.
Он не на нашей территории находится, мы к нему никакого отношения не имеем, он стоит за забором. Здесь очень много всяких будет вариантов, всяких. И какие они? Ну, я думаю, через год это все равно где-то все это будет выясниться, скорее всего.
В истории строительства «Антея» скандал со сносом дома землемера Ярутина уже не первый. 8 лет назад на Малышева был снесен особняк военного инженера Иосифа Фальковского, также являвшийся памятником архитектуры. Теперь на его месте магазины, боулинг и ночной клуб, торгово-развлекательный центр «Антей». Но и здесь, по словам Андрея Гавриловского, его вины нет. Бизнесмен кивает на предыдущих владельцев земельного участка.
Усадьба Фальковского, она была снесена в 2001 году. Значит, в то время площадка была в аренде у атомстройкомплекса. Мы в аренду площадку получили в 2004 году. То есть, понятно, через 3 года мы к усадьбе никакого отношения не имели. Согласны со мной?
Другой бизнесмен, президент Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман, пришел на гражданскую панихиду по особняку с черными гвоздиками. Говорит, не мог не прийти.
Наш город, город-завод, город-крепость, он строился от плотины, от крепостных стен, очень ровные периметры, очень широкие улицы, очень качественная архитектура, причем так было всегда. Здесь архитектуру вписали в ландшафт, весь город на горах, очень красивый. И что происходит сейчас? Город нарушили, выкосили настоящие уральские горнозаводские здания, замечательную архитектуру, город теряет лицо.
По факту сноса дома землемера Ярутина прокуратура возбудила уголовное дело по 243 статье Уголовного кодекса «Уничтожение памятников истории и культуры». Исполнителей и заказчиков разрушения ищут. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов в эфире Радио Свобода передача «Человек имеет право». Главная тема выпуска – единый государственный экзамен, проблема российского образования и проблемы и решения. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова «Человек имеет право» сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Александр Орлов-Сокольский. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».